Мне радостно видеть, что в сердце моем есть нежность без жадных желаний, что в эту минуту, когда мы вдвоем, как будто безгласную песню поем, так тихо в восторженном сердце моем, так много немых обаяний. Ты светлая радость воздушного сна, восторг, но восторг невлюбленный. Ты мне на мгновение, как сказка дана. О, как ты спокойна, как стройно нежна. Минута, и вот убегает волна, и я ухожу просветленный.
Прощайте, Дейзи.
Прощайте, Карей. Ну почему, почему?
Дейзи, Дейзи.
Ну да, Дейзи, что же еще?
Вы невеста.
Боже мой, я знаю. Тогда уйдите скорее.
Вы не должны, не должны.
Да, что же теперь делать?
Вы несчастны?
Ой, я не знаю. Уходите.
Она, отталкивая меня одной рукой, крепко притягивала другой. Что не было мне ясно наверняка, стало понятно теперь. Подняв за подбородок ее упрямо прячущееся лицо, сам тягостно и нежно взволнованный этим детским порывом, я посмотрел в ее влажные, отчаянные глаза, и у меня не хватило духа отделаться шуткой. Я усадил ее, ставшую покорной, с бледным и пристыженным лицом. Последний взгляд свой она пыталась скрасить улыбкой. Не стерпев, я поцеловал ее руку и поспешно вышел. Наверху я встретил поднимающихся по трапу Табагана и Проктора.
А, Гарви, были у нас? Мы следователи. Вернитесь, я вам расскажу. Дело произвело шум. Третий ваш враг, Синкрайт, уже арестован. Взяли и матросов. Да, почти всех. Отчего вы уходите?
Я занят. Занят так сильно, что у меня положительно нет свободной минуты. Надеюсь, вы зайдете ко мне. Я сейчас напишу адрес. Я буду рад видеть вас.
Этого я не могу обещать. Мы утром уходим.
Табаган, я хочу пожать вашу руку и поблагодарить вас.
Не знаю, нужно ли это. У меня на этот счет свое мнение.
Ну что ж,
я пойду к себе.
Прощайте, Проктор. Я только что прощался с Дейзи. Уношу о вас обоих самые теплые воспоминания и крепко благодарю за спасение.
Странно вы говорите. Разве за такие вещи благодарят? Всегда рад помочь человеку. И вот что. Плюньте на Табагана. Он сам не знает, что говорит.
Да, он не знает, что говорит.
Ну вот видите, люди встречаются и расходятся. Не так ли?
Совершенно так.
Постойте! Со мной-то и забыли попрощаться. Я, извините, понял, что вам не по себе. Еще бы такие события. Прощайте. Желаю удачи.
Больт махнул кепкой и побежал обратно. Я шел прочь бесцельно, как изгнанный, никуда не стремясь, расстроенный и удрученный. Дейзи была существо, которое меньше всего в мире я хотел бы обидеть. Я надеялся, что ее порыв случайен, и что она сама вспомнит о нем с улыбкой, когда потекут привычные дни. Но я был благодарен ей за ее доверие, какое она вложила в смутившую меня отчаянную выходку, полную безмолвной просьбы о сердечном, о пылком, о настоящем. Я был мрачен и утомлен. Устав ходить по пустым еще улицам, я отправился переодеться в гостиницу. Кук ушел. На столе он оставил записку, в которой перечислял места, достойные посещения этим вечером, указав, что я смогу разыскать его за тем же столом у памятника. Мне оставался час, и я употребил время с пользой, написав Филатру о происшествиях Гельгью. Затем я вышел и, опустив письмо в ящик, был к 7 после заката солнца у бичи Сеньи. Увидев ее, я стал спокоен.
Ботвиль, расскажите Гарви о сегодняшнем дне.
Многое удалось сделать. Я был у следователя, и он обещал, что Бичи будет выделена из дела как материал для газет. А также в смысле ее личного присутствия на суде. Она пришлет свои показания письменно. Но я был еще кое-где. И всюду оставлял деньги. Можно было подумать, что у меня карманы прорезаны. Бичи, вы будете хоть раз еще покупать корабли?
Всегда. как только мое право нарушит кто-нибудь. Но я действительно получила урок. Мне было не так весело, Гарви, чтобы я захотела тронуть еще раз что-нибудь сыплющееся на голову.
Негодяй мертв. Я пошлю Бутлеру в тюрьму, сигар, вина и цветов. Но вы, Гарви, вы не повинный и не замешанный ни в чем человек. Каково было вам сидеть около трупа эти часы?
Мне было тяжело по другой причине.
По какой же?
Потому что я ненавидел положение, бросившее на вас свою терпкую тень.
Я хочу представить себе, как все произошло. Ну, не знаю внутреннее расположение гостиницы.
Это легко исправимо. Принесите листок бумаги и карандаш.
Минуту.
Как вы себя чувствуете теперь?
Я думал о вас, о том, что приду к вам.
Я хотела сказать вам... Впрочем, нет. Да, я знаю, что вы думали обо мне. Я стала размышлять обо всем старательнее, чем до приезда сюда. Вот что.
Что?
Еще раз благодарю вас за участие.
Не стоит.
Вот, прошу.
Ботвиль, вы принесли сломанный карандаш.
Действительно. Но эти дни повернулись такими чрезвычайными сторонами, что карандаш, я ожидаю, вдруг очинится сам. Кажется, Гарви со мной согласен.
В принципе, да.
Лучше возьмите ножик. Это и есть нужный принцип.
Я очинил карандаш, и Бичи, недоверчиво пошатав его острый конец, стала чертить комнату, коридор, лестницу, а внутри их нарисовала контурные фигуры – мою, Бутлера, комиссара и Гардена. Все они были убедительны, как японский гротеск. Я выразил уверенность, что эти мастерство и легкость могли бы оставить значительный след в ее жизни.
Я не люблю рисовать. Нет, это для меня очень легко. Если вы охотник, могли бы вы находить удовольствие в охоте на кур среди двора? Так же и я. Кроме того, я всегда предпочитаю оригинал рисунку.
Но все великие произведения искусства возвышают и преображают окружающие нас. Позволяют делиться чем-то с другими. Разве не так?
Не знаю, я не понимаю этого. Вот что. Я хочу посоветоваться с вами относительно Брауна. Вы знаете его, вы с ним говорили. Следует ли предлагать ему деньги?
По всей щекотливости положения, в каком находится теперь Браун, я думаю, это дело надо вести так, как если бы он действительно купил судно у Геза и действительно заплатил ему. Но я уверен, что он не возьмет денег, то есть возьмет их лишь на бумаге. На вашем месте я поручил бы это дело юристу.
Я говорил.
Но дело простое. Браун даже вам сообщил, что владеет кораблем мнимо, не в действительности.
Да, между собой, без бумаг и формальностей. Это так и было. Но у дельца есть культ формы. А так как мы предполагаем, что Брауну нет ни нужды, ни охоты мошенничать, получив деньги за чужое имущество, незачем отказывать ему в формальной деловой опрятности, которая составляет часть его жизни.
Да, я еще подумаю. Может быть, вам кажется странным, но уладить дело с покойным Гезом мне представлялось естественнее, чем сплести теперь эту официальную безделушку. Могу ли я смутить Брауна, явившись к нему?
Почти наверное. И почти наверное он выкажет смущение тем, что отправит к вам своего поверенного, какую-нибудь лису, мечтающую о взятке. А потому не лучше ли сразу доверить дело профессионалу?
Вы правы. Так будет приятнее и ему, и мне. А пока у нас есть план. Он вот в чем. Оставить все дела и отправиться на бегущую. Я так давно не была на палубе, которую знаю с детства. Днем было жарко. Слышите, какой шум? Карнавал снова набирает силу. Нам надо встряхнуться.
Не возражаю.
Пойду распоряжусь.
Отъезжая с Бичи и Ботвелем, я был стеснен, отлично понимая, что стесняет меня. Я был неясен Бичи, ее отчетливому представлению о людях и положениях. Я вышел из карнавала в действие жизни, как бы просто открыв тайную дверь, сам храня в тени свою душевную линию, которая, переплетясь с явной линией, образовала узлы. Экипаж двигался с великим трудом, осыпанный цветным бумажным снегом, который почти весь приходился на долю Бичи, так же, как и серпантин, медленно опускающийся с балконов шуршащими лентами. Публика дурачилась, приплясывая, хохоча и крича. Свет был резок и бесноват, как в кругу пожара. Выбравшись, наконец, на набережную, Ботвиль приказал вознице ехать к тому месту, где стояла бегущая по волнам. Но, попав туда, мы узнали от вахтенного с баркаса, что судно уведено на рейд, из-за чего нам пришлось нанять шлюпку. Постепенно мы стали уходить от полосы берегового света, погрузясь в сумерки и затем во тьму, где, заметив неподвижный мачтовый огонь, один из лодочников указал нам на корабль.
Вы рады, наконец, Бичи?
Едва ли. У меня нет чувства приближения к той самой бегущей по волнам, о которой мне в детстве рассказывал отец. Знаете, что он говорил? Что ее выстроили на дне моря, пользуясь рыбой-пилой и рыбой-молотком, два поплевывающих на руки молодца-гиганта. Замысел и секрет.
Красиво.
Да. Но теперь мне кажется, что той бегущей больше нет.
Это пройдет. Надо только приехать и осмотреться. Ступить на палубу и топнуть ногой. Вот и все.
Она как бы больна. Недуг формальности и довольно жалкое прошлое.
Сбилась с пути, нуждается в лечении. Но вот мы и у борта.
На корабле тихо.
Эй! На бегущей!
Над водой склонилась неясная фигура. Это был агент, который после недолгих переговоров позвал матроса. Нам спустили трап. Тотчас прибежал еще один человек. Это был Гораций.
О, как я рад видеть вас! Поднимайтесь, поднимайтесь скорее на палубу. Вот фонарь. Давайте руки.
Наконец-то. Вот я и здесь. Как вы говорили, Ботвиль, топнуть ногой? Ну так вот.
Мы перешли в салон. Электричество, вспыхнув в лампах, осветило углы и предметы, на которые я смотрел несколько дней назад. Я заметил, что прибрано и подметено плохо. Видимо, еще не улеглось потрясение после всех событий. На корабле остались Гораций, повар, агент, выжидающий случая проследить ходы контрабандной торговли, и один матрос. Все остальные были арестованы или получили расчет из денег, найденных при Гезе. Я не особо вникал в это, так как смотрел на Бичи, стараясь уловить ее чувства. Она еще не садилась. Пока Ботвиль разговаривал с поваром и агентом, Бичи обошла салон, рассматривая обстановку с таким вниманием, как если бы первый раз была здесь.
Ну так расскажите еще, Гарви, где была ваша каюта? Не первая ли от трапа? Да? Тогда пройдемте в нее.
Открыв дверь в эту каюту, я объяснил Бичи положение действовавших лиц и как я попался, обманутый мнимым раскаянием Геза.
Начинаю представлять. Очень все это печально, очень грустно. И совсем не хочется здесь задерживаться. Пойдемте на палубу.
То чувство не проходит?
Нет. Я хожу, как по чужому дому, случайно оказавшемуся похожим. Разве не образовался привкус, невидимый след, с которым я так долго еще должна иметь дело внутри себя? О, я так хотела бы, чтобы ничего этого не было.
Вы оскорблены?
Да. Это настоящее слово. Я оскорблена.
Это пройдет. Нужно немного терпения.
Вот трап. Подумать только. Отсюда вниз. И один. Ой, я, кажется, никогда не почувствую, не представлю со всей силой переживания, как это могло быть. Один.
Но почему же один?
Разве нет? А с кем?
Я хотел сказать...
Гарви, скажите мне правду.
Она не заслуживала уверток. Ни возмущения против запрета, но стремление к девушке, чувство обиды за нее и глубокая тоска вырвали у меня слова, взять обратно которые было уже нельзя. Я чувствовал себя, как оступившийся во тьме и теряющий равновесие. Ничего нельзя было изменить в этом моменте.
Почему вы молчите? Вы обманули меня?
Я не лгал вам, но я умолчал. Да, я был не один, Бичи. Я был свидетелем вещей, которые вас поразят. В лодку, неизвестно как, появившись на палубе, вошла и села Фрези Грант, бегущая по волнам.
Ну, Гарви, говорите тише. Я слушаю.
Что-то в ее тоне напомнило мне случай детства. Когда, сделав лук, я поддался увещаниям жестоких мальчишек ударить выгибом дерева этого самодельного оружия по земле. Они не объяснили мне, зачем это нужно, только твердили: «Ты сам увидишь». Я смутно чувствовал, что дело неладно, но не мог удержаться от искушения и ударил. Тетива лопнула. Это воспоминание соскользнуло, как выпавшая на рукав искра. Замяв ее, я рассказал Бичи о том, что сказала мне Фрези Грант, как она была и ушла. Я не умолчал также о запрещении говорить об этом ей, Бичи.
Не говорить мне? Это можно понять. Отчего же вы сказали?
Вы должны знать, отчего, Бичи.
С вами раньше никогда не случалось таких вещей?
Нет, никогда.
А голос? Голос, который вы слышали, играя в карты?
Один единственный раз.
Слишком много для одного дня. Пройдемте вниз. Вызовем Ботвеля. Сегодня я должна раньше лечь, голова раскалывается. А та другая девушка, вы ее встретили?
Не знаю.
Что же это за девушка?
Мысль о Дези до того не приходила мне в голову. Но теперь я подумал о ней со странным чувством нежной и тревожной помехи.
Признаюсь, все, что я услышала, кажется мне странным и озадачило меня.
В смысле Фрези Грант?
Нет. В смысле вас.
Бичи, от вас зависит. Я хочу думать так. От вас зависит, чтобы нарушенное мной обещание не обратилось против меня.
Я вас очень мало знаю, Гарви. Я вижу даже, что совсем не знаю. Но я хочу знать и буду говорить о том завтра. Пока что я Бичи Сениэль, и это мой вам ответ. Ботвель, мы едем.
Все вышли на палубу. Я попрощался с командой, отдельно поговорил с агентом, который сделал вид, что моя рука случайно очутилась в его быстро понимающих пальцах, и спустился к лодке, где меня уже ждали Бичи и Ботвель.
У вас усталый вид, Бичи. Вы что-то обдумываете?
Да, я близка к принятию решения, как никогда.
Кстати, я узнал сейчас, что бегущую по волнам решено оставить в Гельгью до распоряжения Брауна, которого известили по телеграфу обо всех происшествиях.
Вот и хорошо.
Думаю, долго ждать не придется.
Всю оставшуюся дорогу Бичи сидела молча. Наконец лодка вошла в свет бесчисленных огней набережной.
Ботвель, я навалю на вас множество неприятных забот. Вы без меня продадите этот корабль с аукциона или как придется?
Что? Я не ослышался?
Разве вы не поняли?
Потом поговорим. Ну вот и ступени приплыли. Да, чертовски неприятная история, все это вместе взятое. Но я бы все-таки подумал, прежде чем расставаться с семейной реликвией. Хотя Бичи неумолима. Я вас хорошо знаю, Бичи.
А вы, Гарви, вы одобряете мое решение?
После всего случившегося вы, наверное, только так и могли поступить.
Да, это так. Как не горько, но зато стало легко. Спокойной ночи, Гарви. Я завтра извещу вас.
Она весело протянула руку. Но в ее взгляде таилась эта смущающая меня забота с примесью явного недовольства. Мною или собой, я не знал. На сердце у меня было круто и тяжело.
В нас разно светит откровение, и мы с тобой не властны слиться. Хотя мы можем на мгновение в лучах одной мечты забыться. Не оскорбись, но оскорбление я нанесу тебе невольно. Мы два различные явления. Моей душе с твоею больно.
Бичи и Ботвель уехали. Я посмотрел вслед экипажу и пошел к площади. Мне нужен был шум толпы. Заметив свободный кэп, я взял его и скоро был у того места, с какого отлично была видна статуя Фрези Гранта.